Какой вы вывод для себя сделали из детской истории? Запоминать опыт общения с Богом. Снег не есть. Слушаться старших. Скажите, а можно сделать такой вывод? Можно есть снег, можно ходить без шапки, а потом помолиться Богу, и все будет нормально. Можно, да? Но не нужно. Вот сегодня у меня тема, в общем-то, похожа в некотором смысле на вот этот вопрос. Спасение. Странно, да, в чем похожесть? Но вы сейчас увидите. Важны ли наши усилия в деле спасения? То есть, что спасение, которое совершает Бог? Это усилия Божьи только? Или это усилия наши только? Или что-то еще? Только Божьи, может быть, или, быть может, только наши? Ну, если только наши, это понятно, что это ложно, да, потому что это самоправедность, это законничество, тут все понятно. Если я пытаюсь спастись своими силами, то тут понятно, к чему это приведет и как это называется. Вот. А вот насчет первого. На самом деле, я имею в виду, что спасение – это только Божье. Усилия. На самом деле, когда я пришел в церковь в конце 80-х годов и в начале 90-х, это был довольно популярный взгляд на спасение. То есть мы сами ничего сделать не можем для своего спасения, а только Бог здесь может что-то сделать. То есть, другими словами, вывод из этого примерно следовал такой, что нам надо в сторону отойти и дать Богу действовать, да? Вот. Но, скажем так, вот уклон такой в этом представлении был очень похож, на мой взгляд, вот на эту детскую историю. То есть, другими словами, неважно, что я делаю, но все равно это не мои усилия, меня спасают, а Бог меня спасает. Поэтому как бы здесь не так важно, что я делаю, важно, что делает Бог. В некотором смысле можно есть снег, но Бог меня все равно спасет. Вот. Правильно ли такое представление о спасении? О усилиях, которые прилагаются для этого? Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Библия. Вот вопрос, который перед нами сейчас стоит, это вопрос о том, равна ли нулю важность человеческих усилий в деле спасения. Вот. Можно утверждать, что она равна нулю. Только Бог это делает. Мы ничего делать здесь не можем, не должны, и это не в наших силах. Ну, не в наших силах, понятно, но вывод из этого, что нам ничего и не надо тогда делать, раз это все равно не в наших силах. Давайте мы посмотрим на наиболее важные места, которые об этом говорят, которые хорошо нам известны, но при этом, собственно говоря, они известны как раз нам хорошо потому, что это, наверное, самые важные места в Священном Писании, ну или одни из самых важных мест, которые говорят нам о спасений. И они в том числе упоминают и вопрос человеческих усилий. Давайте посмотрим. Послание к римлянам, 3 глава, с 20 по 26 стих прочитаем. «Потому что делами закона не оправдается пред ним, то есть пред Богом, никакая плоть, ибо законом познается грех». То есть делами закона оправдание достичь невозможно, апостол Павел здесь пишет. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание как? Даром. По благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Да? Вот, если так вот на этом остановиться, то может сложиться впечатление, что действительно ничего от нас не нужно. Мы делами закона мы не оправдываемся, явилась праведность Божия, которая независима от дел, и мы получаем оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Но если мы прочитаем чуть дальше, 28 стих, то здесь появляется новый элемент, новое такое скажем так, новая мысль. Ибо мы признаем, что человек как оправдывается? Верою, независимо от дел закона. То есть делами закона мы не спасаемся. А если мы пытаемся спасти себя сами, это ни к чему не приведет хорошему. Уж точно не приведет к спасению. Но как оправдывается человек? Верой. Давайте дальше прочитаем. Я имею в виду следующее место. Это тоже хорошо нам всем известное место из послания к Ефесянам, 2 глава с 8 по 10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Человек оправдывается, написано, не от дел, да, благодатью, но как? Через веру. Золотой стих Священного Писания, как его часто называют, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Помните, как он звучит? Что отдал Сына Своего Единородного, дабы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот скажите, эти отрывки, они все говорят о спасении, они сводят к нулю человеческие усилия? Не сводят. А каковы тогда эти усилия? То есть, ну, тут про усилия, наоборот, как-то не очень, да, вот если говорить о делах, то они все действительно эти дела отрицают. Вот, но есть одна вещь, о которой они говорят, ну, не вещь, скажем так, а одна категория, о которой они все эти тексты говорят, и которая на самом деле в определенной степени относится именно к нам. Какая это категория? Вера. Во всех текстах мы видим отсылку к этой категории, к вере. Через веру. Более того, когда Христу задали вопрос о человеческих усилиях в деле спасения, мы можем Евангелие от Иоанна дальше, вот мы третью главу открывали, чуть дальше шестую главу, если мы откроем, то там идет прямой вопрос Христу, что нам делать, чтобы... Ну, там не спастись на самом деле. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? То есть, вот какое дело нам делать? Да? То есть, им очень хотелось узнать, что же нам сделать. Вот в свое время ко Христу пришел богатый человек, да? И он с тем же вопросом пришел, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть, они хотели знать, что делать нужно, что от них требуется. У них было определенное об этом представление, они хотели получить подтверждение от Христа. И вот здесь они тоже подходят к нему, иудеи, и спрашивают, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Иисус сказал им в ответ, что? Вот дело Божье. И это дело в чем состоит? Чтобы вы веровали в того, кого Бог послал. Что же это такое вера? И каких усилий от нас она требует? Об этом чуть позже мы поговорим, а пока отметим, вот первое, что мы отметим, что Библия совсем не отрицает важность усилий человека в деле своего спасения. Не сводит их к нулю, но наоборот подчеркивает их важную роль. И, честно говоря, я не припомню ни одного места, где бы вот в Библии говорилось, такое давалось прямое утверждение, что человеческие усилия вообще не важны, что их важность равна нулю. Если вы вспомните, можете мне сказать, может быть, я ошибаюсь. Вот я такого места припомнить в Библии не могу. Итак, наши усилия в деле нашего спасения очень важны. Но также важно, а может быть, еще более важно понимать, в чем они должны заключаться. Потому что ведь может получиться так, что рассуждая, давая вот такой ответ на вопрос о важности наших усилий, мы легко можем впасть как раз в самоправедность и законничество. Ну, вот говоря о вере, например. Да, мы говорим верой, мы спасаемся верой. Но тогда, можно сказать, может ведь и веру можно поставить себе в заслугу, можно и веру свою представить как дело закона. Это же очень легко сделать на самом деле. Вот я верующий человек, да, я таким образом спасусь. Да? И, пожалуй, один из лучших примеров в Библии, который показывает, в чем действительно заключается вера, именно спасающая вера, и в чем состоят вот эти усилия, которые нужно прилагать для своего спасения, он находится в Ветхом Завете, в книге Чисел, в 21 главе, с 4 по 9 стих. Тоже хорошо нам всем известная история. Мы ее, наверное, прочитаем, потому что она не очень большая, но очень показательная. От горы Ор здесь говорится о народе Божьем, который все еще путешествует по пустыне, хотя уже подошел к границам обетованной земли и практически готов туда войти. 21 глава с 4 по 9 стих, книга чисел. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе». Скажи, вот не кажется ли вам, что что-то подобное с детской историей нашей происходит тут, да? То есть народ делает неправильно сначала, получает последствия этого, приходит к Моисею и просит помолиться, да? Но интересно, удалил Господь змеев от них после молитвы? Вот как раз к вопросу о том, чтобы не делать неправильных выводов из таких историй. А Господь не удаляет змеев после молитвы, он делает нечто другое, да? Что он делает? «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Смотрите, Бог не удаляет змеев, но дает народу средства, возможность избежать, скажем так, смерти, да, из-за укусов змеев. Заметьте, здесь написано, что если змей ужалил человека, то тогда он, взглянув на медного змея, оставался жив. То есть змеи оставались, они продолжали жалить, но теперь был выход. И вот у меня на самом деле, если мы вспомним вот наш один из стихов, который мы уже читали, это золотой стих Библии, да, 3 глава Евангелия от Иоанна, там ведь тоже Христос упоминает эту историю, если вы помните, чуть раньше этого стиха, то есть как раз связывая ее с вопросом спасения и суда, да, он говорит: как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Заметьте, Христос сам связывает вот эти две истории. То есть вопрос о том, что такое вера, да, всякий верующий в него не погиб. И вот эту историю о медном змее, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Поэтому нам стоит обратить на нее особое внимание именно в контексте вот нашего вопроса человеческих усилий. Вот у меня два вопроса, да, к вам как бы на размышление. Кто спасал ужаленного человека? Он сам себя спасал или его Бог спасал? Была ли в этом спасении заслуга человека? Ну и что? Ну посмотрел он на этого, это что, лекарство что ли какое-то? Вот заметьте слово такое, заслуга. Здесь есть здесь заслуга человека. То есть он сделал что-то, чтобы исцелиться. Хорошо, то есть заслуги-то на самом деле нет. Была бы заслуга, если бы у меня было лекарство какое-то, я бы его выпил там и так далее. Вот. А здесь, собственно, что от меня требовалось-то только? На змея посмотреть. Причем змея я поставил. Или была бы моя заслуга, если бы я этого змея наделил чудотворными свойствами. Если бы я сам так этого змея сделал, что он бы вот из какой-нибудь, не знаю, излучения испускал, которое бы нейтрализовало яд этих змей. И тогда я, посмотрев на него, исцелялся бы, и в этом была бы моя заслуга. Я так сделал, что этот змей исцеляет людей. А вот в данном случае была какая-нибудь заслуга у человека, который смотрел на змея? Его заслуга была? Не было. Потому что исцелял-то людей кто? Змей вообще? Бог исцелял. Если вы помните, дальше в книге Царств написано, что, по-моему, Езекия вообще этого медного змея истребил. И знаете почему? Потому что они ему поклоняться начали вот во времена Езекии. То есть они решили, что это в змее заслуга такая, что в змее какая-то чудодейственная сила. И израильтяне начали поклоняться этому змею, из него идола сделали. И когда царь Езекия пришел, как раз мы сейчас книгу пророка Исаии изучаем, да, там тоже будут рассматриваться времена царя Езекии. Он, видя это, он этого змея медного, как и всех других идолов, истребил. Вот. То есть заслуги самого змея, заслуги самого человека здесь не было, исцелял Бог. Хорошо, но были ли равны нулю усилия человека в деле своего спасения? Вот заслуги не было, а усилия были равны нулю? Не было усилий никаких? В чем заключались эти усилия человека? Первое, самое первое, поверить. Бог сказал, что кто взглянет на этого змея, тот будет жив. А если человек говорил, так что мне этот змей, железка там какая-то, я не знаю, из чего он, медяшка какая-то. Что он может сделать, если меня змея укусила? Мне не до того, чтобы смотреть на этого змея. Мне надо быстрее там надрез делать, высасывать там этот яд из себя и так далее. И принимать какие-то, значит, меры. Да, и за этими мер, причем это надо все делать быстро. Поэтому там уж нету времени на какого-то еще змея смотреть. Вот. И человек, если он так рассуждал, то что, чем кончалось его рассуждение и его усилия по своему спасению? Кончались смертью. А и человек, который поверил, и вместо того, чтобы начинать надрезы делать на теле, высасывать яд, а первым делом смотрел на этого медного змея, он получал исцеление. То есть мы в этом примере видим веру как доверие и послушание. Да? Мы доверяем тому, что сказал Бог, и мы слушаем то, что Он сказал. И, как мы уже говорили, конечно же, спасал не взгляд на медного змея, и не сам медный змей, спасал Бог. Но Он делал это как? Бог спасал, но как Он это делал? Через взгляд веры. Почему вера так важна? Вот тут можно как со змеем вопрос задать. Вот нас вера спасает? Или все-таки не вера? Человек оправдывается верой, говорит апостол Павел, независимо от дел закона, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Нас вера спасает? Давайте мы с вами прочитаем первое послание Петра, первую главу, с 3 по 5 стих. Давайте мы откроем с вами. 1 Петра. Хороший пример на самом деле, да. 1 Петра, 1 глава, с 3 по 5 стих. Здесь апостол Петр пишет. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божьей, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Обратили внимание на 5 стих? Кто нас спасает? Вот 5 стих. «Силой Божьей, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Из этого стиха что мы можем увидеть? Какие моменты, которые вот как раз относятся к вопросу, о котором мы сейчас говорим? Вера, спасение, кто это делает, как это делает? То есть спасаемся мы чем? Силой Божьей. То есть мы не змеем спасаемся и даже не верой мы спасаемся. Спасаемся мы силой Божьей. И в этом смысле никакая другая сила, ни человеческая, ни какая-либо другая, кроме силы Божьей, не может нас спасти. Хорошо, а тогда вера какую тут роль играет? Силы Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению. Да? Силы Божьей через веру. То есть, другими словами, сила Божья может действовать в нас, только когда? Когда мы принимаем ее верой. Вот вы хороший пример привели, да, с поездом, да, паровоз есть, вагончик есть, давно мы, да, действительно, но пример очень хороший в этом отношении, да, если мы это вагончик, если Бог это вот единственный, кто силой обладает, это электровоз, да, вагон сам может ехать, у него нет ни двигателя, ничего, у него нет способности к передвижению, колеса есть, но двигаться он не может. Ну, с горки может, а если в горку, а в горку никак. Вот. А есть Бог, да, есть вот электровоз, скажем так, прошу прощения за такое сравнение, но оно понятно. У него есть сила, чтобы в гору забраться. Вот. Но что еще нужно для того, чтобы электровоз мог завести в гору этот вагон? Нужно как-то их соединить между собой, потому что если их не соединить между собой, то вся сила паровоза или электровоза будет бесполезна. Она не сможет этот вагон... Да, он поедет сам, но без нас, скажем так. То есть вот эта вот сцепка, это как раз и есть вера. Она нас не спасает. Сама сцепка может завести вагон в гору? Тоже она бесполезна. На самом деле вся заслуга по спасению, она принадлежит только Богу и его силе. Но эта сила будет бесполезна для нас, если мы не дадим ей действовать в своей жизни. А даем мы действовать как раз верой, доверяя Богу, слушаясь его, выбирая его путь и стараясь отдать всю свою жизнь в распоряжение нашего Господа. Вообще, мне очень нравится определение веры как пути. Я, по-моему, говорил как-то раньше, даже несколько раз говорил, когда вера определяется, вы знаете, помните, наверное, вот вопрос о том, как назывались последователи Иисуса Христа до того, как они стали называться христианами. Ведь потому что христианами они стали только в Антиохии называться, уже довольно много времени прошло с того времени, как церковь образовалась, да? А до этого как они назывались? Как они себя называли? Пути, совершенно верно, последователи пути. Я есть путь, Христос говорит, истина и жизнь. И вот что это за путь? Вот эта дорога, да? На этой дороге мы встречаем различные пересечения, различные перекрестки. И на каждом из этих перекрестков нам нужно делать выбор. Один путь ведет в погибель, другой путь ведет к жизни. Только они так не представлены. Сатана пытается представить пути, ведущие в погибель, как самые привлекательные, как самые хорошие, как доставляющие нам наибольшую пользу. И он пытается сделать так, чтобы мы, прельстившись этим, пошли по этому пути. И вот вера, она как раз в чем состоит? Она состоит в том, чтобы на каждой такой развилке, что делать? Выбирать тот путь, который предлагает Бог. У нас каждый день эти развилки встречаются в жизни. И не один раз даже. И вот вера наша, она проявляется в том, что мы на каждой такой развилочке выбираем тот путь, который предлагает Бог. Следуем за Ним, следуем так, как Он говорит. И именно это дает возможность силе Божьей действовать в моей жизни. И еще один момент, на который здесь можно обратить внимание. Вот в этом пятом стихе первого послания Петра, первой главы. Мы уже сказали, спасение совершается силой Божьей, оно совершается через веру. Еще на что-то обратили внимание? Очень интересный момент на самом деле. А что такое вообще спасение? Вот как вы себе это представляете? Вот мы говорим спасение, 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 как оно совершается, через что оно совершается, а что оно вообще из себя представляет, это спасение? Что оно включает в себя? Для некоторых спасение это только Голгофский крест. Вот что Христос совершил на Голгофе, это спасение. Как вы согласны с этим? Без этого никак, да, я согласен. Но только ли этим ограничивается спасение? А что еще оно в себя включает? Вот если посмотреть на спасение во всей его полноте, что оно в себя включит? Заметьте, почему я об этом начал говорить. Когда спасение должно произойти? Вот пятый стих. Силой Божьей, соблюдаемых через веру ко спасению, которое уже совершилось. Или нет? Готовому открыться в последнее время. Оказывается, спасение это оно еще что? Оно еще идет. Оно не произошло вот сейчас. Спасение еще не закончено. Это не какой-то момент или не какое-то событие. Это процесс, который начинается с чего? С Голгофского креста. Без него никакого спасения бы не было. Что бы мы ни делали, какую бы веру ни проявляли, сколько бы за Богом ни следовали, это бы нас не спасло, если бы не было Голгофского креста. Голгофский крест, что еще оно в себя включает? Что произошло после Голгофского креста? Воскресение. Оно в себя включает смерть Христа, воскресение. Для чего Он воскрес? Что Он делает сейчас? Он совершает служение в небесном святилище. Именно благодаря Его первосвященническому служению в небесном святилище мы и можем, происходит вот эта работа по очищению Его народа на земле. Согласны с этим? Спасение включает в себя это? Включает. И еще что включает в себя спасение? Ну, вот это как раз и есть освящение, да? То есть Христос служит в небесном святилище, оправдание на Голгофе происходит, то есть это с чего все начинается. Когда спасение, к чему оно вообще идет-то, когда оно закончится? Когда можно будет сказать, я спасен, наконец? Да. Его славное второе пришествие, окончательное избавление народа Божия включает в себя спасение? Вот когда это произойдет, тогда можно говорить, что спасение завершено. А пока оно идет, это процесс, который сейчас происходит. Он начинается с Голгофы, он продолжается сегодня, когда Бог совершает свою работу в своем народе, да, и призывает других людей к этому народу присоединиться. И оно закончится, когда Христос придет во второй раз, для того, чтобы освободить свой народ, и когда действительно ни скорби, ни болезни, ни смерти уже не будет. То есть, на первом этапе, как мы уже сказали, первый этап, там какие-то наши усилия нужны были? Жертва креста на Голгофе, это каких-то усилий требовало от нас? Это произошло без нашего участия. Это произошло еще до того, как мы появились на свет. А вот на втором этапе, когда Бог совершает преобразование нашего характера, нужны ли наши усилия? Нужны. Нам необходимо предпринимать усилия, чтобы что? Какие усилия? Чтобы верой взирать на нашего Господа и Спасителя. Послание к евреям, давайте мы с вами откроем. 12 глава, с 1 прямо стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Вот если бы только этот стих был, можно было бы в законничество впадать. Смотрите, да? Давайте свергнем и бремя, и грех, и давайте будем проходить поприще, как бы своими силами, да? Но на самом деле что дальше идет? «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». То есть и грех, и бремя мы с себя свергаем каким образом? Прилагая огромные усилия, стараясь избавиться от каждого греха, на самом деле главное в этом, взирая на кого? На начальника и совершителя веры. Не наша здесь, заметьте, да, не наша заслуга здесь. Христос является начальником и совершителем веры. И взирая на него, как вот израильтянин на медного змея, мы можем с терпением проходить предлежащее нам поприще. Итак, отрицает ли Библия важность человеческих усилий в деле спасения? Как бы в конце. Никак, да? В чем эти усилия должны заключаться? Усилия, можно сказать, усилия веры. Подчинение своей жизни Богу, взирание на Иисуса Христа. И вот в этом действительно заключается наше участие, важнейшее условие нашего спасения. Потому что без Христа, без Его силы, действующей в нашей жизни, спасение невозможно. Но если это так, вот здесь сразу может последовать от некоторых христиан вопрос. Если спасение еще не совершилось, если мы еще с терпением проходим предлежащее нам поприще, можем ли мы вообще тогда иметь уверенность в спасении? Вот если бы оно уже совершилось, и я бы уже знал, что спасен, тогда я могу с радостью идти по жизни и говорить всем, что я спасен. А так неизвестно, что в будущем будет. Но сейчас я, может быть, спасен. А вот через год, может быть, я отойду от Бога и погибну. Вот. А можем ли мы тогда вообще, вот могут нас упрекнуть в том, что мы как бы тогда лишаем себя вот этой уверенности в спасении? Самой главной радости христианства, если мы рассматриваем спасение как процесс, который еще только, которому еще только предстоит завершиться. Как бы вы ответили, спасен ли я? Или если бы кто-то вас спросил, а спасен ли ты? В чем мы вообще можем быть уверены на самом деле? Давайте мы с вами откроем послание к филиппийцам. Вот это мы точно в этом можем быть уверены. И на самом деле это великая радость. Послание к филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Апостол Павел в чем был уверен? Он пишет. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». В чем, в ком он уверен? Даже ни в чем. Он уверен не в себе. Он уверен не в том, что он может сделать. Он уверен не в том, что он будет хорошим. А в чем он уверен? В том, что тот, кто начал в нем доброе дело, будет совершать его до конца. Он не отступит от него. В другом послании, в Фессалоникийцам, он, послание к Фессалоникийцам, первое послание, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». А дальше? Что дальше? «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, ваш дух, душа, и...» То есть вы наследуете спасение. Каким образом? Что дальше? Верен кто? Призывающий вас, который и сотворит сие. В ком уверен апостол Павел? В себе? У меня спасение в кармане? В ком он уверен? Он в Боге уверен. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Спасение – это процесс. Процесс преобразования в подобие Христа. Процесс освящения. Процесс подготовки к вечности. И если я прохожу этот процесс, держась за руку Христа, если я прохожу этот процесс с Ним, и Он живет во мне, и я даю Ему возможность работать во мне, в чем я могу быть уверен? Что Он доведет это дело до конца и будет совершать это даже до дня Иисуса Христа. Я могу иметь полную уверенность в спасении, но только эта уверенность будет не во мне, не в своих силах, не в своих возможностях, не в своих способностях по достижению спасения, а эта уверенность будет в Боге. А если я не прохожу свою жизнь под руководством Иисуса Христа, если я отвергаю Его наставление, если я не хочу слушать то, что Он мне говорит, спрашивается, могу я иметь уверенность в спасении? Как? Вот как раз это и будет самоуверенностью и самоправедностью. Потому что на самом деле спасение, оно только во Христе и только у Христа. Без Него спасения нет. Другими словами, спасение – это не что-то, что Бог может взять у себя из кармана, дать нам, и мы можем положить в свой карман и радоваться, что теперь я спасен, да? На самом деле, если давать определение спасения, то можно его дать двумя словами. Одним именем, двумя словами. А можно одним и словом, как вы имя произнесете. Иисус Христос, Он является спасением. Нет ни в ком ином спасения. Помните, апостол Петр, когда стоял перед Синедрионом, он сказал такие слова: «Он есть Христос, есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасении, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало вам спастись. Только Он является нашим спасением. Если я в Нем, то тогда я спасен. Если я ухожу от Него, я оставляю единственное спасение, которое Бог мне предлагает. Принимая Христа и ходя в Нем верой, мы имеем спасение. Отвергая Его, мы отвергаем и спасение. Апостол Иоанн в 5 главе, недавно, кстати, мы эти стихи тоже читали, 11-13 стих пишет: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Веруя в Сына Божия, вот сюда-то и должны быть направлены наши усилия. Аминь? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за великую жертву, которую Ты принес ради нашего спасения. Мы были погибшими. Нас бы вообще не было, если бы Иисус Христос однажды, когда пришла полнота времени, не воплотился в человека, не сошел на эту землю, не жил бы жизнью подчинения Тебе, не прожил бы нашу жизнь, не следовал бы полностью Твоему закону и, в конце концов, не умер бы на кресте Голгофском. Тогда не было бы ни нас, не было бы никакого спасения. Но Он совершил эту великую жертву. Он отдал свою жизнь для того, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Помоги нам об этом помнить. И помоги нам взирать на Тебя верой. Потому что на самом деле, когда мы следуем за Тобой, мы следуем по пути, который является наилучшим. И если бы мы сами знали конец от начала, то мы тогда бы сами выбрали бы этот путь, потому что действительно он лучший из всех. Ты любишь нас, и Ты даруешь нам те пути, которые ведут нас к спасению, которые являются самыми лучшими. Помоги нам, Господи, доверять Тебе и следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел, чтобы Дух Твой Святой мог жить в нас, чтобы Он мог преобразовывать нас, чтобы Он мог совершать в нас Твое спасение. И когда Ты придешь, мы могли бы открытыми лицами взирать на Тебя и говорить: вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Слава Тебе, хвала, честь и благодарность да пребудет вовек. Аминь.